Значит, друзья, мы как-то однажды с руководителями молодежи у нас там, где я живу, мы как-то тоже размышляем о молодежном служении, какие темы избирать, лагеря, молодежное общение, семинары. И мы однажды, знаете, о чем поговорили? Вот интересно как-то вот получается, да? Для того, чтобы получить профессию образования, люди идут в колледжи, университеты, в институты. Они учатся, получают базу знаний, чтобы потом эти знания употребить на общее благое дело. Для того, чтобы стать регентом, у нас организуются определенные курсы музыкально-хорового отдела. Для того, чтобы стать проповедником, у нас есть семинары проповедников, где братья учат, как проповедовать. И вы знаете, друзья, что мы подумали? Почему у нас нет семинаров для будущих пап и мам? У нас есть такое намерение у нас у себя в объединении провести конкретно семинар. Скорее всего, это будет ограничение в возрасте. Думаю, что от 20 лет и выше. Скорее всего, так будет. Только для членов церкви. Только сугубо семинар для будущих пап и мам. Для будущих. Почему? Потому что семейная жизнь – это очень важно, а мы очень мало обучения проходим в этом плане. Поэтому я хотел бы, друзья, сегодня дать один штрих. Друзья, вот мой конспект. Это я его вчера там за столом записал. Вот у меня некоторые мысли пришли. И наши размышления будут только на основании 24 главы книги Бытия. Поэтому, кто принес свою Библию, пожалуйста, откройте. Друзья, я не буду все читать. Глава очень большая, там 67 стихов. Но выборочно я буду обращаться. Друзья, 20 пунктов о том, как решить свой брачный вопрос. Поднимите руки, кто из вас собирается идти в монастырь? Только не все поднимайте руки. Никто. Значит, все слушайте. Хорошо, да? То есть вы надеетесь на то, что вы когда-то вступите в брак, если Господь позволит. Конечно, вы знаете, друзья, отношение к семье сегодня в мире неоднозначно. Если вдруг вы сегодня пройдете по улицам Новосибирска с микрофоном и возьмете интервью у живущих в нем людей, и вы спросите, скажите, пожалуйста, что такое любовь? А что такое семья? И вы будете приятно удивлены или неприятно удивлены, что у каждого свое понимание этого вопроса. Например, Голливуд, он сегодня предложил свою концепцию семьи. Если таковая вообще у них есть. Да, у них есть семьи, только они построены не на библейской основе. И молодежь христианская, она нередко смотрит на людей этого мира. Некоторые поглядывают видео. Кстати, я категорично против того, чтобы молодежь христианская смотрела видео. Но у нас не об этом тема, да? И вот у некоторых уже есть некое превратное понимание о том, как создавать семью. Я сегодня попробую, друзья, немножко коснуться этого вопроса. Итак, с чего мы начнем? Раб Авраамов отправляется на родину Авраама для того, чтобы найти и жену для Исаака. Это будет в вступительной мысли. Друзья, 24 глава книги Бытия, она рассказывает нам о том, как Исаак получил себе жену. Друзья, мы будем делать некое, проецировать эту историю на нашу жизнь. Друзья, здесь в 7 стихе есть такие слова. Авраам говорит рабу своему, «Бог пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему». Друзья, нам необходимо доверить этот вопрос нашему Господу. Интересно, что здесь в Библии не написано, что это был Элиазар. Вообще, я не считаю, что это был Элиазар, потому что по времени как бы он же не должен был жить. В любом случае, друзья, здесь не написано имя этого раба. Вот у нас называется тема так, прямой путь для решения брачного вопроса. Почему? Потому что здесь написано так. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего. 27 стих. Мы сегодня с вами посмотрим на прямой путь для решения брачного вопроса. Друзья, не на кривой путь, как мир предлагает, а прямой путь для решения брачного вопроса. Конкретно, Господь прямым путем привел меня. Эту фразу я взял из 24 главы. Вот мы сейчас с вами об этом будем размышлять. Итак, друзья, Исаак сам этот вопрос не решал. Я хочу здесь такую духовную мысль, друзья, провести, что решение нашего вопроса в первую очередь зависит от Господа. Молодежь, мы недостаточно умны, мы недостаточно грамотны для того, чтобы нормально решить этот вопрос. Поэтому я хотел бы, друзья, чтобы вы все без исключения этот вопрос доверили Богу, которому вы служите. Господь сможет для вас решить этот вопрос. Итак, друзья, давайте мы начнем с самого начала. Значит, Авраам посылает раба своего для того, чтобы он нашел жену. И он говорит такие слова. «Клянись мне Господом, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Друзья, с 1 по 10 стих там идет повествование о том, что раб Авраамов пошел взять невесту из своего народа. Молодежь, некоторые задают вопрос, а можно ли выходить замуж за пятидесятников? Можно ли жениться на сестре из харизматической церкви? Там, можно ли брать из зарегистрированных? Друзья, я как понимаю, что вам необходимо решать вопрос из своего народа. Друзья, ваш народ — это тот народ, с которым вы общаетесь. Это ваши лагеря, это ваше молодежное общение, это ваша церковь, это ваша молодежь. Я, друзья, вы знаете, вот по каждому пункту здесь можно очень долго говорить. Братья-служители могут вам привести массу примеров, когда брат женился и брал не своего народа, и как это было трудно. В нашей церкви один брат женился и взял себе жену из пятидесятнической церкви. Друзья, по сегодняшний день его семья не может быть членом нашей поместной церкви, потому что мы считаем, евангелисты, христиане и баптисты, в нашем братстве, что мы не принимаем людей членами церкви без определенного испытания, исповеданий людей из другого течения. Я помню, мы же его посещали. Я говорю: слушай, ну тебе будут большие проблемы. Да нет, нет, друзья, и вот знаете, что он говорит? И вот я вас спрашиваю: скажи, ну вы вместе молитесь? Он говорит: нет, она молится отдельно, потому что она молится на иных языках. Я говорю: и как печально, что я не молюсь на иных языках, а я потому что я уверен, что я прав. Вы представляете, муж и жена вступили в брак, а у них нет общего даже в отношении молитвы. Почему? Потому что поставили во главу угла неправильно так. Надо брать из своего народа. Сестры, если, допустим, вам сделает брат предложение из регистрированной церкви, или братья, вы захотите жениться на ком-то из регистрированной церкви, да, у нас по отношению к регистрированным не так строго, как по отношению к пятидесятникам, потому что у нас как бы учение одинаково. Но здесь тоже возникают вопросы. Она скажет: а я хочу носить кольцо, а в нашем братстве мы кольцо не разрешаем носить. Она скажет: а я не хочу носить косынку, потому что их так не учили. А в нашем братстве замужняя должна носить косынку. Друзья, и вы столкнетесь с большими проблемами. Оно и так трудно жить. Поэтому Библия говорит: бери из своего народа. Как Авраам конкретно подходил к этому народу? Говорит: берегись, клянись, дай мне честное слово, ты не возьмешь из другого народа. Мой сын Исаак, он должен жениться на нашем человеке. Она должна быть наша еврейка, с нашими традициями. Как бы там мы ни говорили сегодня о традициях, плохо, друзья, традиции очень сильно влияют на нашу жизнь. И мы никуда от этого не денемся. Мы же не переедем на Луну жить, да? Мы же будем жить на земле. Вы будете жить здесь, в Сибири или в каком-то другом месте. Поэтому, молодежь, когда вы, братья, будете решать, сестры, берите из своего народа. То есть это является очень важным. Вы знаете, когда Самсон захотел жениться, а родители ему сказали: разве нет в нашем народе, что ты идешь брать из дочерей филистимских? Как было неприятно родителям Самсона. Они этого парня вырастили. Он такой крепкий, силы есть. А вот здесь в этом плане чуть не хватило, да? Он пошел и взял из дочерей филистимских. И родители говорят: Самсон, да полно невест. Вы знаете, братья, я иногда просто удивляюсь. Некоторые ходят вокруг да около вне нашего братства, когда у нас столько прекрасных сестер. Мне одна сестра подошла и спросила: а когда вы женились, ваша жена, она была из совета церкви? Я говорю: определенно да. Я даже вам, друзья, что скажу. Если бы даже она мне дома понравилась, вот так, как я рассказывал, но она была бы не из нашего братства, и я бы на ней не женился. Я бы знал, что я бы встретил много трудностей. Да, она была из совета церкви, она была уже из нашего братства, она с родителями ходила в Чикагскую церковь, просто не по-русски ничего, все через переводчика. То есть, друзья мои, для меня, например, было все очень ясно. И так трудно жить, мне нужно из своего народа. Второе. Значит, раб, знаете, вот, а раб, он же мудрый, и он говорит: хорошо, я пойду, а может быть, женщина не захочет пойти со мною. А, братья, имейте в виду, что у женщины есть право на отказ. Право на отказ. Один брат у нас там так заявил, я помню, где еще раньше жил. Знаете, такой умный, такой первый жених на деревне. Я свистну, за меня любая пойдет. До сих пор свистит. Друзья, вообще раскидываться так словами нельзя. У нас есть такой круг молодых людей, которые считают себя лучшими женихами на деревне. Кстати, друзья, я вот вам дам такой совет. В отношении молодежи В отношении особенно брачной жизни старайтесь не разбрасываться словами, потому что за это придется отвечать. Например, я стою, смотрю, стоит круг братьев. Знаете, я, они, вот один взял и кинул фразу. Говорит, да что на нее смотреть, она такая. И вы знаете, и вот все попали на эту волну. И я думаю, а ведь они будут потом пожинать в своей жизни. Какое они имеют право высмеивать сестру? Один брат мне как-то так вот поделился с таким большим переживанием. Говорит, у нас в нашем городе есть одна сестра. Я подумывал сделать ей предложение. И вот однажды мы стояли с группами братьев, и вдруг один из них сказал нелестное об этой сестре. И он говорит, это был удар. Я никогда не думал, что об этой сестре так могут плохо сказать. И он говорит, я вот теперь и не знаю, жениться на ней или нет. Потому что вот эта фраза, она, мне кажется, будет сопровождать всю жизнь. Если для тебя она не хорошая, то для того она будет первым человеком в мире. Друзья, мы часто судим людей по тому, как мы их определяем. Поэтому вот он говорит, берегись, да, не бери из моего, чужого народа. А он говорит, а если эта женщина не захочет пойти? Братья, имейте в виду, что сестры имеют право на отказ. Поэтому это вопрос очень и очень деликатный. Сестры, и вы тоже должны бодрствовать. Вот, например, сестра сделала брату отказ, и потом взяла всем подругам, рассказала о том, что она ему отказала. Вы знаете, к нам в церковь пришел один человек из мира, он славянин. Вообще, он из Молдавии, абсолютно из мира. И вот он покаялся, да, и он сделал одной сестре предложение из нашей церкви. Она ему отказала, а потом он приехал ко мне домой. Вы знаете, во-первых, человек из мира, это люди, особые люди, которые не воспитывались в христианских семьях. У него даже родители, он уже 10 лет своих родителей не видел. И вот, и он говорит, ты представляешь, она всей молодежи, всем сестрам рассказала, что она сделала мне отказ. И вот, друзья, мне пришлось его успокаивать. Вот, друзья, я, конечно, к этой сестре подошел и говорю, ты будешь пожинать за то, что ты взяла этого человека вот просто перед всей молодежью. Она не во все усы, она просто говорит, да, ему отказала, ишь ты, чего захотел. Вообще, друзья, вам надо быть очень осторожными, потому что от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Когда вы попадаете в какую-то компанию, бывает такая обстановка, когда хочется шутку кинуть. Вот именно в этом деле шутки кидать нельзя. Если тебе не нравится сестренка какая-то, она для кого-то будет самым любимым человеком на свете, но она тебе не подходит. Промолчи. Ну, не хочешь жениться, не женись на ней. Зачем ее оскорблять перед всеми? Друзья, я много лет с молодежью работаю, друзья, я знаю, что такие вещи бывают. Просто вы не знаете, потому что вам, может быть, не все рассказывают. В общем-то, мне это все знакомо. Итак, сестры, у вас есть право на отказ. Здесь, сестры, я вам только скажу, только не спешите отказывать. Только не спешите отказывать. А ну, вы знаете, как сестренке 19 лет, да, говорит... Вот, брат спрашивает, тебе делали предложение? Говорит, нет, и слава Богу. Да. Друзья, а если потом будет 25 лет, а тогда тоже слава Богу, что тебе не делали предложение, да? То есть, друзья, вот эти фразы, их надо контролировать, вы понимаете, да? У нас очень легко, мы на некоторые вещи говорим. Сестры, не спешите отказывать. Почему? Потому что бывают сестры, отказывают, ну, и неправильно делают. Один брат-служитель рассказывает, говорит, я приехал домой, и мне жена сообщает, говорит, пока ты был в поездке, твоя старшенькая дочка уже успела отказать одному жениху. Как это успела? Она мне даже не позвонила, я отец. Вот, говорит, я ее вызываю, начинаю с ней беседу, говорю, а почему ты отказала? Он говорит, потому что мне не подходит. Говорит, я начал раскручивать, почему? А потому что она посоветовала своими подругами. А эти подруги говорят, он такой, 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 такой. Она, не спросивши своего отца, отказала. И он говорит, значит, доченька, так дело не пойдет. Так волю Божию решать нельзя. А вдруг это был единственный вариант от Бога для тебя выйти за него замуж? А потом ты будешь просто плакать, и что ты потом будешь делать? Значит, ты перезвони ему и скажи, что папа приехал домой, он недоволен тем, что я без него дала отказ, забирай свое слово назад и скажи, что мы будем заново перезагрузку делать. И если, она говорит, а если он скажет, что уже поздно, значит, это твоя проблема. Она так что-то запереживала очень сильно. Во-первых, она, ну, как бы, слово отца, как бы, очень таким было грозным. Вот она ему звонит. Вот, и говорит, так и так, вот мой отец приехал, и он сказал, что я поступил неправильно. Так верующие люди не решают вопросы быстренько на мнениях подруг. И, в общем-то, он говорит, я очень рад, что так вот, давай мы оставим мое предложение в силе. Хотя я думаю, что ему было неприятно. Вот с самого начала, что так дело пошло. И вот, в общем-то, друзья, знаете, что выяснилось? Оказывается, эти подруги не хотели, чтобы она выходила за него замуж, потому что он не им сделал предложение. Вот и все. Друзья, вот почему... Друзьям доверять нельзя больше, чем родителям. они просто позавидовали, что он ей сделал. И они договорились между собой, надо его отбить. А вдруг нам вариант это попадет. Друзья мои, и вы знаете, они поженились. У них очень хорошая семья. Сестры, не спешите отказывать. Старайтесь исследовать вопрос хорошо. Можете со служителем церкви поговорить. Ну и так дальше. Третье. Итак, этот раб Авраамов едет в Месопотамию. У него верблюды, у него багаж. Друзья, какая мне мысль пришла? Тот, кто идет делать предложение, он идет с неким багажом юности своей. Братья мои, когда вы будете делать предложение сестрам, помните, что у вас будет некая ваша личная история вашей юношеской жизни. Ваши верблюды, это ваше материальное состояние, друзья, и тому подобное. Я, друзья, только очень коротко скажу, что багаж юности является очень главным тоже фактором. Кто я есть? Как я вступаю в брак? Багаж моей юности. В Библии написано, что брак у всех да будет честен и ложе непорочно. Ложе непорочно – это уже больше к семейным. А брак да будет честен – это к тем, кто желает вступить в брак. Когда к нам приходят молодые люди для того, чтобы побеседовать и пройти консультацию по поводу бракосочетания, я им всегда говорю, друзья, а вы честно подходите к вопросу брака или нечестно? Ну, мы знаете, как делаем? Отдельно с братом беседуем, отдельно с сестрой беседуем. Почему? Потому что нам надо выявить все эти стороны. А знаете, как, друзья, бывает? Брат не рассказал ей о багаже своей юности, а потом она в браке узнает, как он жил. И здесь начинается проблема. Поэтому мы постоянно говорим, вот с того момента, как ты стал членом церкви, как ты вел себя с сестрами? Друзья, бывают такие моменты, когда вот жених женил, да, вот брат вступил в брак, а потом его молоденькой жене высылают те сообщения, которые он высылал другим сестрам. И есть люди, которым нравится подрывать семьи. Вот есть такие люди, которым нравится вот такими вещами задеть. Друзья, были такие реальные случаи, когда во время брачного пира сидят жених и невеста, все отлично, и вдруг жениху, простите, невесте подают телефон. И говорят, полгода тому назад вот такие вещи он писал другой. И ты думаешь, что он тебя любит? Друзья, и как пошли проблемы. Поэтому, друзья, багаж вашей юности будет сказываться на будущую жизнь. Поэтому мы сегодня призываем христианскую молодежь жить правильно, жить в страхе Божьем. Если вдруг у вас будет что-то не то, вам потом надо будет признаться. Ты знаешь, милая, вот я тебя люблю, но вот у меня в жизни было и то, и то, и то. Один брат так много нагрешил в этом плане. Но служитель один поделился с нами и говорит, вот он... Я ему сказал, а ты рассказал своей невесте, чем ты занимался? Он говорит, нет, а почему? Я боюсь, что она мне откажет. Он говорит, а что делать? Лучше пускай она сейчас узнает об этом. И если, по милости Божией, она согласится за тебя, такого негодника, выйти замуж с такой юностью, то благодари Бога. А если она скажет, я не хочу, то ты посеял то, что ты пожинал. Вот. Дело в том, что обязательно в семейной жизни будут скрываться некоторые моменты. Будет скрываться, друзья. Это будет потому, что сейчас у нас интернет. Сейчас у людей девайсы разные. Люди очень много общаются. Это не то время, когда человек сделал, никто об этом не узнал. А кто будет рассказывать? Поэтому, друзья, багаж юности. Он пошел, и с ним вот в руках у него были также всякие сокровища. Друзья, вот это сокровище мы носим в глиняных сосудах. Всякие сокровища. И вот все вы по-разному имеете разные сокровища. С этим сокровищем вы будете вступать в семейную жизнь. Дальше. Четвертое. «И остановил верблюдов вне города, у колодезя воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду. И остановил верблюдов, молодежь, где? Вне города». Друзья, решайте этот вопрос вне города. Здесь мы проецируем на нашу духовную жизнь. Друзья, не на социальных сетях, поймите правильно. Это тот город, это та ярмарка суеты, где нельзя решать эти вопросы. Вне города. Посмотрите, этот человек не в город заехал и в этой всей суете стал решать вопрос. Он остановил верблюдов вне города. Друзья, написано в Библии, выйдем же к нему за стан, за город, нося его поругание. Мы, как члены церкви, должны решать этот вопрос. Друзья, не в общих компаниях выбирать себе девушку, не в хороводах, не на социальных сетях, братья, а вне города. Как? У колодезя воды. Друзья, братья, вот Слово Божие – это есть тот колодец воды, посредством которого мы можем решать наш вопрос. У колодезя воды. Братья, я вот скажу по этому поводу. Вы знаете, бывает, вот брат вступает в брак. Мне надо, я иногда спрашиваю женихов прямо на свадьбе, на брачном пиру, во время сочетания. А сколько раз ты прочитал Библию? Я спрашиваю тех, которых я знаю, что они нормально читали Библию. Потому что мне надо стыдно за женихов, что он в день свадьбы говорит, я даже раз Библию не прочитал. Братья, у нас такие женихи. Это просто удивительно. Это настолько странно. Человек вступает в семейную жизнь, он даже Библию не прочитал. Даже если он пускай Библию прочитал, это очень мало. Братья, у колодезя воды. В Библии написано, что если жене что-то непонятно, она должна дома спросить у мужа. Братья, вот мне иногда жена задает вопросы библейские. И мне очень стыдно, когда я не знаю ответ на библейский вопрос. Я легче перенесу, если не знаю, где машину покрасить, если не знаю, как сремонтировать машину. Но если я не знаю библейского, мне, например, очень стыдно. И вот давайте представим, приезжает моя жена домой и задает мне вопрос, а я не знаю ответа. И я думаю, лишь бы телефон зазвенел, да, а он не звонит. Вот, и мне надо как-то отвечать. Братья, у колодези воды. Следующее, под вечер. Братья, под вечер. Вечер – это такое хорошее время, когда можно рассказать Богу о своих планах. Братья, я точно помню этот вечер, это было 18 мая 2003 года, я только 2 месяца как переехал в США, я точно помню этот вечер, как я сидел у колодези воды с Библией, и я впервые помолился о том, мне было 23 года, чтобы Господь даровал мне хорошую семью. Братья, я женился ровно через 5 лет, 18 мая, день в день. Вот, через 5 лет. Я молился каждый день об этом. Братья, под вечер у колодези воды. Не с друзьями там, на вайберах обсуждать сестер, а вот, знаете, вот за городом, у колодези воды. И под вечер. И под вечер. Следующее, друзья, значит, условия. И сказал он, Господи Боже, господина моего Авраама. Ну, друзья, здесь молитва, я-то не стал все перечислять, значит, Слово Божие, молитва, это все здесь. Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее нас сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. И дальше он ставит условие. Девица первая, которая выйдет, она будет женой. Друзья, по поводу условий. Можно ли ставить условия для вступления в брак? Это все зависит от вашей веры. Здесь нельзя сказать «да» или «нет». Вениамин Александрович Маркевич, когда-то, вот я с ним разговаривал, говорю, Вениамин Александрович, можно ли кидать жребий для решения брачного вопроса? Он говорит «нет», хотя я женился по жребию, он говорит. Я говорю, а что, вы неудачно женились? Говорит «нет». И у меня было все нормально, но это не библейский вариант. У нас есть исполнение Святым Духом. Друзья, некоторые ставят условия, например, там, ну, знаете, чтобы он был так, на 15 метров выше, чтобы он был черненький, там, с круглыми глазками, там, знаете, вот, чтобы играл на скрипке и тому подобное. Друзья, я не ставил условий. Этот человек поставил условия. Первая, которая выйдет мне навстречу, которая скажет, я верблюдов твою напою, и она будет, да. Да, да. Которая первая верблюдов напоит. Она будет первая, похоже. Да. То есть, друзья, которая напоит верблюдов. То есть, у него были определенные условия. И что, друзья, здесь я еще хочу отметить. Смотрите, молодежь, очень важный. Сотвори милость с господином моим Авраамом. Я сегодня, когда рассказывал о вступлении в брак, друзья, я отметил эту мысль, что мы свое вступление в брак должны рассматривать только и только как милость Божию. Я не знаю, молодежь, как вы, например, смотрите. Может, вы очень грамотные люди. Может быть, вы все можете усмотреть. Может быть. Я, например, себя таким не видел. Я рассчитывал только и только на милость Божию. Сестры, братья, если вы будете рассчитывать на милость Божию, тогда Господь вас благословит. Потому что оно, знаете, как бы, да я знаю, как жениться, да что мне там братья говорят, да я умею сестер, я знаю, кто красивый, кто некрасивый, я знаю, кто грамотный. Братья, это все очень относительно. Подобрать соответственного может только Бог. Друзья, вот я живу 9 лет в браке с моей женой, но вы поняли, что когда я делал предложение, я лично с ней первый раз разговаривал и второй раз в жизни видел. Друзья, я удивляюсь, как мы соответствуем друг другу. Молодежь, поверьте, я бы никогда бы такую невесту не выбрал, потому что все подрасчитать просто нереально. Друзья, невозможно характер подсоединить, невозможно куча всяких вопросов. Господь может соединить. Господь, пошли ее сегодня мне навстречу. Поэтому, друзья, если вы хотите получить милость от Бога, хороший брак, рассчитывайте не на свой ум, на свою деликатность, на свою моду. Друзья, рассчитывайте на милость. Господи, сотвори милость. Как мне нравится подход этого человека. Он знал, что не 10 верблюдов могут ее покорить. Не количество ожерелий, серьги и золота. Если Господь не сотворит милость, Исаак не сможет иметь хорошую семью. Друзья, и вот как только он говорит, смотри, еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека. Друзья, вот так Бог может быстро отвечать на вопрос. Посмотрите, еще он не перестал говорить, и вдруг выходит Ревека, которая родилась от Вафуила. Друзья, это все зависит от нашей веры в Бога. В мире называется так: ты удачно женился, ты родился в рубашке. Кто-то говорит, ты просто человек наивный, ты поэтому так сделал. Но некоторые мне говорят, что я очень наивно поступил, почему я так резко сделал предложение своей невесте. Кстати, друзья, я по этому поводу вот что скажу. Вы слишком не ориентируетесь на мою историю. Один брат подошел и говорит, а что это на самом деле, я вот должен вообще не знать и просто делать предложение. Я говорю, нет, это зависит от веры в Бога, от доверия Богу. Друзья, вера и доверие. Вера – это я знаю, что Бог может, а доверие – я со своей стороны что-то сделал. Ну, например, я верю, что эта лодка может перепрыть бушующую реку. Мое доверие, я сел в лодку и переплыл. Это называется доверие. Вот, у нас был такой случай. Просто я хочу закрепить эту мысль. В 1999 году, когда был переход на 2000 год, американцы думали, что будет конец света. Они там закупали рис, спички и тому подобное. Вот. Но мы постоянно жили без света, поэтому нам не было страшно. Вы понимаете, да? Мы привыкли к этому. И вот к нам в город приехал один брат. Он пастор церкви одной из Молдавии. И он решил 31 декабря побыть в Сакраменто на собрание, а 1 января поехать в Солт-Лейк-Сити к своим друзьям в другой город. И он купил билет на 11 часов вечера 31 декабря. То есть он встретит 21 век в самолете. Вот. И он говорит, я купил билет, говорит, что-то так сильно не подумал. И вот я иду в аэропорт, захожу. Говорит, а в аэропорту никого нет. Американцы все попрятались по бункерам, там все ждут конца света. Говорит, а мне надо лететь. Говорит, и вот я подхожу, одна женщина стоит, и я подал билет, паспорт. Она даже паспорт не посмотрела. Я не интересен, потому что, скорее всего, я разобьюсь. 21 век же скоро, да? Что проверять его? Все равно он конченый уже, все. Ну, в общем, вот так вот. И он говорит, иди вон туда на посадку. Говорит, я иду, смотрю, стоит огромный Боинг. Огромный. А людей нет в аэропорту. Людей нет. Думаю, интересно, неужели не ради меня будут лететь? Может, мне... Я пилотом еще стану, может быть, внезапно, да? И он говорит, я захожу, говорю, смотрю, там три головы вот в самолете. Я, говорит, был четвертым и последним. Сижу, строго на место сел, чтобы не перепутать. Вот. И вдруг заходит пилот, высокий дядя. Говорит, он поднял руки и начал молиться. Говорит, я ничего не понял, он по-английски. Я понял, что он просит благословения на полет. И вот, говорит, и мы прилетели благополучно, встретили 21 век в самолете. И когда я вышел, я увидел моих пассажиров в самолете, и все были русские. Все наши люди. Наши люди. Ну, наши люди, они есть наши, вы понимаете, да? И вы знаете, друзья, я что подумал? Интересно, я верю, что самолет может пролететь, а мое доверие, я сел в самолет. Друзья, то же самое. Да, я верю, что Господь может управить моим путем, конечно. А вот довериться Богу могут не все. Итак, друзья, она выходит к нему навстречу. Мы читаем, сестры, это к вам. Девица была прекрасна видом. Сестры, все, я говорил уже на сестерском общении, каждая сестра имеет право на то, чтобы быть прекрасным видом. А, братья, здесь к вам. Мы иногда определяем, сестра красивая, некрасивая. Вот, братья, я вам как скажу, как вы думаете, почему моя жена не вышла замуж раньше, чем я сделал предложение? Потому что для других она не была такой красивой, а для меня первая красавица на свете. Знаете, вот, а другие для меня не представляют никакой ценности. То есть каждый человек, он красив Богом. Я хотел бы, друзья, здесь... То есть сегодня в мире очень сильно людей делят на красивых и некрасивых. Здесь влияние телевидения, интернета и Голливуда. Вот там какая-то дама, манекенщица выступила там или еще что-то. И вот мы... Вот это красиво, некрасиво. Друзья, мы читаем. Дева была прекрасна видом. А как по-другому? А что, неужели, может быть, дева не прекрасна видом? Я, братья и сестры, вам что скажу? Как бы, я считаю, что все люди красивые. Они по-особому красивые. Когда Бог сотворил человека, он сказал, весьма хорошо. Или вы думаете, что здесь, в нашем собрании, есть человек, который был сотворен не весьма хорошо? Друзья, если вы так думаете, то значит, вы Бога не знаете. Значит, у вас нет истинного познания о Боге. Нам нельзя... делить людей на красивых и некрасивых. Это очень субъективное мнение. Дева была прекрасна видом. Дальше, сестры. Кстати, есть такое выражение. Какая разница между молодым мужчиной и зрелым мужчиной? Молодой мужчина за красивую внешность простит любой характер. А зрелый мужчина за красивый характер простит любую внешность. Друзья, она была прекрасна. И дальше. Дева, которой не познал муж. Сестры, это вопрос вашего личного целомудрия. Дева, которой не познал муж. У нас сегодня тема не о целомудрии. Я просто, друзья, смотрю, что у Ревеки был отмечен этот факт. Сестры, вы должны очень внимательно следить за своим целомудрием. Члены вы церкви или не члены церкви? Вы представляете, как будет доволен ваш жених, когда он знает, что его невеста – это дева, которую не познал муж. Сегодня я был на Кубе. Если бы я вам рассказал, что там творится в этой стране, мне один пастор говорит: Вениамин, я за 30 лет пасторского служения единицы пары сочетал, которые до того, как они покаялись, не жили вместе. Говорит, у них там страшный разврат. Говорит, да, они потом переходили в церковь, они плакали, они исповедовались. Но настолько сегодня этот вопрос запущен в мире, что он сильно стал влиять на церковь. Есть сегодня сестры, которые себе позволяют. Вот мы почему говорили, обниматься. Почему вот так четко говорили об этом вопросе? Друзья, Ревека была дева, которая не познала мужа. Друзья, и дальше что? Она сошла к источнику. Посмотрите, он у колодезя воды, и она к источнику. Это, сестры, ваше отношение к Священному Писанию. Вы тоже должны сходить к источнику. Вы тоже должны быть около Слова Божьего. Здесь поступил вопрос, у костра на него ответить. Почему сестрам нельзя проповедовать в церкви, женам? Друзья, я вам что скажу. В Библии написано, жены в церкви да молчат. Но при этом, я, по-моему, сестрам рассказывал такой случай. Я своей жене даю задание, чтобы она готовила мне проповеди. И это вполне нормально. Ей нельзя в церкви проповедовать, но она может размышлять на слово. Она тоже может сходить к источнику воды. Она тоже может быть у источников Слова Божия. Я братьям расскажу пример этот. Я однажды поручил, чтобы она, горе вам, 8 раз Христос сказал, горе вам, чтобы она взяла назидание. И она взяла мне таблицу, начертила. 8 блаженств и 8 горе вам. Первое блаженство противоположно горе вам. Второе блаженство противоположно горе вам. Либо ты 8 раз блажен, либо 8 раз тебе горе. Друзья, вполне отличное размышление, почти богословское. Сестры, Ревека сошла к источнику. Она имеет право иметь контакт с водой живой. И еще, друзья, что написано. Она тотчас спустила кувшин свой на руку и напоила его. И когда напоила, стала черпать воду. Сестры, мы с вами уже об этом говорили. О том, как вы работаете. Насколько вы любите быть услужливыми. Насколько вы работаете. Сестры, имейте в виду, когда братья приезжают в те дома, где есть сестры, они нередко наблюдают за тем, как вы работаете. Я вам открываю такой секрет. Почему мы говорим братьям? Вот ты хочешь с ней познакомиться? Поезжай к ней домой и постарайся наблюдать, как у него в машине чисто, как у них на кухне. И братья на эти вещи обращают внимание. Посмотрите, Ревека тотчас спустила. Сестры, 10 верблюдов напоила. Вот это. Мощь. Не мощи святых, а мощь. Да? Вот это мощь. Сестры, вы должны быть услужливыми и добрыми. Дальше. Вы знаете, вот стоит Ревека. Знаете, вот, посмотрите, вот раб Авраамов, он стоит, его условие выполнено. Он поставил условие, что девица, которая напоит его верблюдов, она будет. И тут, смотрите, человек тот смотрел на нее с изумлением. Вот, представляете, вот жених смотрит на невесту, вот на потенциальную жену с изумлением. Смотрите, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Вы посмотрите, кажется, уже все идет, но, тем не менее, он все равно перепроверяет, точно этот Бога или нет. Друзья, вот то, что случилось у меня там в Бургер Кинге, вот с этой аварией, это была именно вот эта ситуация. Я сидел в Бургер Кинге в молчании, уразуметь, а все-таки благословляет Господь мой путь или нет. Братья, вот когда у вас получается уже решать брачный вопрос, не забывайте перепроверять свои отношения с Богом. А все-таки, как там ситуация? А как там ситуация? Друзья, это очень важно. Дальше. Он подходит к ней. Когда верблюды перестали пить, человек спросил этот, чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать? Друзья, это знакомство. Значит, посмотрите, значит, воля Божия идет понемножку, да, разворачивается событие, он теперь должен с ней познакомиться. Братья, безусловно, Для того, чтобы вступить в брак, вам нужно с невестой познакомиться, с этой сестрой. Я, друзья, у меня немножко была крайняя ситуация, чтобы вы не поняли превратно, что вы именно должны именно так делать. Я, друзья, понимаю тоже так, что нужно немножко познакомиться, но только немножко. Хотя бы спросить, чья она дочь и как у нее фамилия. Да? Чья ты дочь? Кстати, как вы видите, за этим вопросом, чья ты дочь, что еще усматривается? Кто у нее? Отец. Родители. Слава детей, их родители. Смотрите, вот это мы сейчас все это соединим. А чья ты дочь? Для него важно, из какой семьи она пришла. Конечно, молодежь, здесь тоже не обязательно. Бывают сестры из неверующих семей. Но это не говорит о том, что она плохая сестра. Даже если у нее отец пьяница какой-то. Он Бога не знает, да? Вот он в церковь не ходит. Но это не говорит о том, что у него дочь может быть плохой. Кстати, Николай Степанович Антонюк женился. У него невеста была из неверующей семьи. Абсолютно неверующей. Вот он сам рассказывал свидетельство. И он эту мысль в одной беседе отмечал. Поэтому, друзья, в христианских кругах, мне кажется, надо обращать на фамилию. Вот если она с верующей семьи или он с верующей семьи. Чья ты дочь, это важно. Здесь, молодежь, очень важно познакомиться. Именно познакомиться. Еще я что отмечу? Я против дружбы. Против дружбы. Почему, друзья? Потому что вот это чрезмерное знакомство, оно вам большой пользы не даст. Удивительно, но факт. Люди в мире долго дружат 2-3 года, только вступили в брак и развелись. Вот с точностью да наоборот. У верующих наоборот. Сильно не дружили, Бог свел и живут благополучно. У них огромные семьи. Некоторые себе, знаете как, так, я должен с ней продружить 2 года. Я хочу узнать у нее характер. Молодежь, это слишком наивно. Вы характер не узнаете. Тем более, если сестра знает, что брат уже на нее обращает внимание, ох, как она будет свой характер показывать самый лучший. Например, она: «Слышь, а ты знаешь, что Ваня любит, когда сестры поют соло? Она как запоет соло? На каждом собрании будет петь соло». А он думает: «Слушай, по воле Божией, как? Вот прямо-прямо как бы по мне». Друзья, потом будет петь, в семье только не соло. Друзья, мы люди грешные, да, и поэтому у нас есть такое свойство, как бы немножко поделываться. Значит, друзья, дальше. «И преклонился человек тот», 26 стих, «и поклонился Господу». Молодежь, братья и сестры, не забывайте воздавать хвалу Богу в то время, когда у вас решается брачный вопрос. Помните, что только милостью Божией у вас что-то хоть наконец-то решается. «И поклонился он Господу». Дальше. С 29 стиха. «Девица побежала и рассказала об этом кому? Подруге? Матери своей». Молодежь, по этим вопросам советуйтесь с родителями. Не с подругами, не с друзьями. Я не умаляю роль подруг и друзей в жизни. Она побежала и рассказала об этом матери своей. Пришли домой, посоветовались с родителями. И дальше, друзья, мы читаем что? Знакомство с родственниками. Ну, значит, ему была предложена пища, это гостеприимство, друзья, и дальше. И вот я приготовил дом и место для верблюдов. Кстати, кто вступил в это знакомство? Как звали ее брата родного? Лаван. Я, друзья, такую мысль отмечу. Вот у меня 5 сестер вышли замуж. 4 из них вышли замуж за моих друзей. Я помогал своим сестрам выходить замуж. Кстати, я считаю, что это правильно, когда братья и сестры стоят друг за друга горой. Но знаете как? Очень аккуратно, дипломатично. Я просто говорил этим братьям: хорошее за моих сестер. Вот и все. Ой, лучших сестер на свете не бывает. Они же мои друзья, да? И вот они все попереженились. И, в принципе, я доволен. Лаван принимает участие. А что может сделать Лаван? Он бежит с охапкой соломой. О, жених подъехал, надо помочь. Отлично, Ревека выходит замуж, моя сестренка. Да, и вот он бежит, место для ночлега, верблюд и так дальше. Братья и сестры, вот мы говорили с вами об отношении братьев и сестер. Стойте друг за друга горой. Помогайте друг другу. Братья могут помочь сестрам выходить замуж. Конечно, я считаю, это вполне нормальное явление. Познакомить с кем-то, пригласить в гости молодежь. Например, у меня 3 сестры. Да? Я пригласил группу братьев к себе домой. Да? Не без того, чтобы не познакомились с моими сестрами. Друзья, хватит нам быть сильно духовными. Давайте говорить о реальном. Понимаете, да? Вот просто о реальном. Один брат говорит у нас на служительском: «А какая цель ваших молодежных лагерей?» Я говорю: «Чтобы выходили замуж и женились». «Конечно, а как же? А для чего он тогда? Церковь и так дальше». Да, я заканчиваю, друзья. Знакомство с родственниками, 34 стих. Они знакомятся с родственниками. Друзья, вот посмотрите по конспекту, да? Знакомятся с родственниками. Да. Нет, я закончу. Уже все, да. Друзья, я закончу, у меня еще 3-4 минуты, я закончу. Здесь просто дальше идет большое повествование, и в принципе все понятно. Смотрите, знакомство с родственниками. Потом он делает предложение. В 49 стихе он делает предложение. Потом родители получают откровение от Бога. 51 стих. «Вот Ревека пред тобою, возьми ее. Мы не можем сказать ни доброго, ни худого». Он в 52 стихе опять поклоняется Богу. Посмотри, уже третий раз. Третий раз он поклоняется. То есть он не забывает воздавать хвалу Богу. «Господи, только по твоей милости я до сих пор успеваю решать этот вопрос». Дальше идет сватовство. В 53 стихе идет, собирается вся семья. И дальше, друзья, тоска по дому. Родители говорят, не уйди это. Может быть, она бы еще побыла у нас дома. А Ревека говорит, я пойду. Сестры, выйти замуж, будет тоска по дому. Но вам нужно выходить замуж, потому что так в Библии написано, если вам сделали предложение. В 60 стихе. Благословение родителей. И благословили Ревеку и сказали ей, сестра наша, да родятся от тебя тысячи. Братья и сестры, не забудьте получить благословение от родителей. Это очень важно. Вне родительского согласия вы не можете решать брачный вопрос. И благословили. Дальше, 19. И встала Ревека и служанки ее, и сели на верблюдов. И вот она покрылась покрывалом. Это между предложением и вступлением в брак. Нужно скромно себя вести. И покрылась. Я сейчас, друзья, не о покрывале, о том, что незамужняя может покрываться. Я говорю об отношении. Вот Ревека видит Исаака, своего будущего мужа. И она не раздевается, она не раскрывается, она, наоборот, покрывается. Он ей еще не муж. Друзья, и последнее 60-е. И вел ее Исаак в шатер свой, и она сделалась его женою, и он утешился по матери своей. Друзья, посмотрите, жена заменила ему мать. Исаак, видно, скорбел по матери своей, ему жена заменила мать. Друзья, и возлюбил ее, когда они поженились. Когда поженились. Итак, друзья, вот этот вот конспект по 24 главе, я в этой главе реально вижу прямой путь для решения брачного вопроса. Если вы будете соблюдать вот этот порядок вот в 24 главе, то будьте уверены, что ваш брак будет благословен. Аминь, помолимся.